Ток-шоу с Сергеем Макрушиным.
Всем привет, это радио «Крым Реалии». Сергей Макрушин заступил на дежурство у микрофона, в том числе и для того, чтобы напомнить вам, что мы ведем прямую видеотрансляцию на страницах Facebook и YouTube. Присоединяйтесь к нам на этих платформах, они позволяют вам комментировать происходящее в нашем эфире. Стараемся читать и реагировать на самые интересные и конструктивные комментарии. Наиболее интересные вопросы мы постараемся передать нашим собеседникам. Но я напомню, что у каждого из вас, наших радиослушателей, есть такая возможность дозвониться к нам в эфир и выразить самостоятельно свою точку зрения, либо самостоятельно пообщаться с нашими собеседниками. Если вы слышите нас в Крыму, звоните нам по телефону 8 800 10 06 926. Звонки на этот номер из Крыма бесплатны. Анонимность в случае необходимости мы вам гарантируем. Просто предупредите об этом нашего редактора. А также напомню, что мы ведем вещание на территории Крымского полуострова и далеко за его пределами на средних волнах на частоте 648 АМ. В FM-диапазоне ищите наш сигнал на отметке 105,9 FM. Но если не получается услышать нас в радиоприемнике, вы можете услышать нас в своем мобильном устройстве или в компьютере. Да, заходите на сайт Крым Реалии с любой точки земного шара, где у вас есть только сеть интернет, и там вы получите доступ к нашей прямой трансляции, доступ к нашему эфиру 7 дней в неделю, 24 часа в сутки. Ну, а сегодня мы, по сути, продолжаем разговор о проблеме, которая тянется уже не первый год, и я так понимаю, что подходит она к своей кульминации. Да? Поговорим мы сегодня о застройке охранной зоны памятника природы мыса Меганом, которая подготовка к строительным работам вот уже фактически сейчас начата. Об этом сообщают местные жители, об этом сообщают местные активисты. Давайте, наверное, сначала поговорим об истории этого вопроса, да? Началась она, как и многие истории, которые мы обсуждаем в эфире радио «Крым Реалии», в 2014 году, сразу после захвата Крымского полуострова. В Крыму начал работать молодежный форум «Таврида», который по своему наполнению, по сути, вскоре окончательно сместил известный идеологический форум Росмолодежи «Селигер». Весной 2019 года форум «Таврида» переехал с запада Крыма на восток, получив в распоряжение более 50 гектаров прибрежной морской территории под Судаком, между горой Алчак-Кая и памятником природы полуостров Меганом. Одновременно с межеванием территории молодежного арт-кластера, так теперь называется форум Таврида, на сайте Росреестра появилась информация о присвоении кадастровых номеров нескольким участкам. Их общая площадь более 30 гектаров, и они расположены вот как раз-таки на территории природоохранной зоны полуострова Меганом. Напомню, что это памятник природы местного значения, он признан таким Верховной Радой Крыма в декабре 2007 года. В августе 2019 года подконтрольная Россия Минэкологии Крыма направила на согласование городской администрации Судака новый проект природоохранной зоны полуострова Меганом, в котором ее границы увеличились на северо-востоке и сократились на западе. Да? Переползла она таким образом. В результате с запада, западной части, памятник природы, по сути, лишился довольно-таки ощутимой части природоохранной зоны. Это просто участок прибрежной степной полосы протяженностью порядка 1 километра с севера на юг и порядка полукилометра с запада на восток. 17 июня 2020 года руководитель автономной некоммерческой организации Центр развития культурных инициатив, который является главным организатором этого форума Таврида, Сергей Першин подписал приказ о начале выполнения работ подготовительного периода строительства образовательного центра для молодых деятелей искусств. Так озаглавлен этот приказ. Ну и мы видим, что тогда же и началась какая-то активизация вот строительных работ на территории охранной памятника природы. И вот на дворе уже октябрь. Местные жители практически ежедневно публикуют в социальных сетях видео с попытками остановить работы, получить хоть какие-то документы, разрешения, на основании которых уже ведутся фактически работы. Да? Называются они подготовкой к строительству. правительству по наблюдениям местных. Там сейчас готовится место под установку забора и готовится, расчищается площадь под прокладку временной дороги из железно-бетонных плит. Вот давайте послушаем фрагмент видео от 10 октября. Оно любительского качества, и звук там тоже любительского качества, но основные фрагменты можно услышать. Да? 10 октября к подножью Меганома приехал некто Нельсон на бульдозере, и местные жители попытались выяснить, на каком основании ведутся работы.
Оставьте ваши контакты.
Нет, мы не ставим.
А как мне вот тогда вам понедельник представить?
А мне не нужно понедельник представить документы, потому что мы три месяца назад остановили вот такой бульдозер, и нам сказали, что в понедельник привезут документы.
Пожалуйста, ради
бога. Но три месяца прошло.
У меня нет желания с вами спорить.
Как это фирма?
Вы стойте, я сниму, отправлю, что люди стоят, не дают работать. И все, и мы уйдем, приятно проведем выходные, все. И вы. Просто мне надо тогда фиксировать, что вы лично, там, не знаю, лучше, конечно, чтобы вы представили, что нет, такой...
Сначала давай представьтесь, а потом...
И меня зовут Нельсон. Я хозяин этого бульдозера. Вот я представил.
Какая-то организация у вас?
Нельсон. Говорю, зовут меня Нельсон. Ну, при чем организация?
Это просто частное лицо.
Дал в аренду, пришел посмотреть, где что делать. И все.
Напомню, что это был фрагмент общения местных жителей с Нельсоном, который приехал на бульдозере к подножию Меганома 10 октября. Хочу сказать, что таких видео, например, есть группа Меганом СОС в Фейсбуке, где общаются местные активисты, и такие видеозаписи, такой контент появляется в этой группе буквально каждый день, и далеко не все записи, да, настолько подцензурны, чтобы их можно было дать в эфир, у которого неограниченное количество слушателей и без ограничения по возрастному какому-то цензу, да, но можно сказать, что реакция у местных жителей очень острая на происходящее, и о том, идет ли вообще на какой-то диалог администрация города Судака, идет ли на какой-то диалог администрация форума Таврида, потому что именно с этим форумом местные жители связывают вот эту информацию о намерении застроить мыс Меганом, о официальном позиции руководства фестиваля Таврида Арт мы еще поговорим далее, но вот о том, есть ли вообще какой-то диалог и получается ли местным жителям и активистам получить какие-то ответы на свои вопросы, мы сейчас поговорим с Дмитрием Демчуком, местным жителем, специалистом лесного хозяйства. Дмитрий с нами на связи по телефону. Дмитрий, доброе утро.
Доброе утро.
Итак, давайте поговорим о том, есть ли вообще какой-то диалог. Ну, видно, что местные жители, очень многие, недовольны тем, что происходит на мысе Меганом, у его подножья, да, в районе бухты Капсель. Многие опасаются того, что будет перекрыт свободный доступ к морю в этом районе. Многие опасаются того, что это фактически, да, начало застройки этого памятника природы. Есть ли какая-то коммуникация со стороны администрации, есть ли какая-то коммуникация вот с местными жителями со стороны администрации форума Таврида, поясняет ли каким-то образом происходящее?
Алло. Смотрите, значит, да, застройка вот уже началась, и это не предварительная там и работы по застройке, это уже масштабная застройка началась. Именно, и причем у меня есть основания называть эту застройку незаконной. Незаконный, потому что никаких документов на наши письма, на наши обращения, наши видеообращения никаких не предоставлено. Все, что нам предъявляют, это трехстороннее соглашение между мэром Судака Аксеновым и представителем Тавриды Першиным. То есть перечень документов, там более 25 документов, которые нужны на такое строительство, учитывая бюрократию Российской Федерации, никто нам ничего не предъявляет, никто ничего не объясняет их планов. началась. Кроме того, как на землях эта застройка проходит на землях Минобороны. Смотрите, сейчас там строится городок для рабочих на 1000 мест. То есть, во-первых, там, во-первых, они лгут то, что они предоставят рабочие места судовчанам. Потому что строится общежитие на 1000 мест. Это говорит о том, что привезут рабочих с других регионов. И место им ничего не получит. Во-вторых, то есть это территория воинской части. Я как местный житель прекрасно помню, как там стоял участок ВВО. Эта вся территория была загорожена колючей проволокой. Там ходил наряд, и даже никого к морю не подпускали. Каким образом эта земля оказалась в муниципальной собственности? И 17 депутатов голосовали ее за передачу Тавриды. Мне вообще аж прям интересно. Никто на эти вопросы нам не отвечает. Так в эфире вашего радио, если вы позволите, хочу обратиться к цивилизованному сообществу, к президенту Зеленскому. Президент Путин не обращается, как обращался уже неоднократно и в письменных обращениях по поводу захвата детского пляжа. Реакции никакой нет. Так вот, уважаемое сообщество, обратите внимание на уничтожение, именно уничтожение природы Крыма, заповедной природы Крыма. Почему санкции применяются, допустим, в этом отравлении там, Навального, какие-то другие, а за уничтожение природы крымской ничего не предпринимается? Почему хотя бы ноты протеста дипломатического ведомства Украины по поводу захвата этой территории? Мы бьемся, допустим, как можем. У нас уже был пикет проведен Мегамоном СОС. Люди получили даже штрафы там, от ФСБ, заплатили там по 20-30 тысяч, я не помню, собирали. То есть люди могут делать, что могут. Но они прекрасно понимают. Представляете, что деньги Министерства обороны так просто никуда не уходят. То есть это веревочки идут наверх. На уровне Крыма этот вопрос решить было невозможно. Поэтому застройщик так чувствует себя безнаказанно.
Я напомню, что беседуем мы с Дмитрием Демчуком, жителем Судака, да, местным активистом, вот, который неравнодушен к проблеме застройки мыса Меганом. И вот что я хочу сказать. Ну, во-первых, мы пытались обратиться к руководству форума Таврида перед этим эфиром, как мы делаем всегда, да, когда поднимаем в частности эту тему. И наш запрос, как и предыдущие, остались без ответа. Но мы все-таки стремимся изложить, да, все позиции в нашем эфире. И вот что указано на сайте, собственно, проекта Таврида Арт относительно того, что будет построено. Да, у них есть раздел. Ну, во-первых, я хочу сказать, что в этом разделе есть 3D-рендер того, каким предлагают увидеть проект вот этой новой стройки в бухте Капсель. Но если посмотреть на план застройки, который там же опубликован, ну, совсем много отличий, да, не похожи эти оба изображения один на другое. 3D-проект выглядит гораздо, наверное, привлекательнее, но это не мне оценивать, а вам, наши радиослушатели, можете обратиться самостоятельно к этим материалам. Но вот там есть раздел «Ответы на часто задаваемые вопросы», потому что очевидно, что местные жители пытаются как-то достучаться к администрации форума Таврида Арт и задают вопросы. И вот есть несколько ответов, которые я процитирую. Какие инфраструктурные преимущества получит город Судак от строительства арт-резиденции? Ответ. Арт-резиденция Таврида – это строительство, которое уже стало драйвером развития инфраструктуры города Судака и прилегающих территорий. Позитивные изменения затронут сферы энерго- и водоснабжения, водоотведения, ремонта дорог, создания пешеходной зоны, обустройство пляжей и другое. Проект объекта предполагает строительство водовода, который пройдет транзитом через ближайшие поселки и обеспечит их жителей бесперебойным водоснабжением. Также запланированы работы по ремонту автомобилей автомобильной дороге Грушевка-Судак-Краснокаменка. И есть еще такой вопрос. Будет ли доступ к морю и пляжам в районе арт-резиденции открытым для местных жителей и туристов? Ответ. Проект арт-резиденции не предусматривает перекрытие доступа к морю. Гарантия открытой береговой линии закреплена в трехстороннем соглашении о сотрудничестве администрации Судака, значит, администрации вот, форума Таврида и Совета министров Крыма. Примечание смотри в разделе «Полезные материалы». Вот, Дмитрий, я хотел бы у вас спросить, да, верят ли вот таким обещаниям местные жители?
Люди же прекрасно понимают, что как бы адекватные. Ничего хорошего от этого не будет. Никакого такие вложенные деньги никогда не будут вкладываться для простого народа. Это будет вкладываться все только для себя, загораживаться забором. И сейчас мы уже это видим по Тавриде. То есть есть постановление, которое открыть пляж. У них до сих пор, как они в 2014 году туда влезли, поставили свой забор. И так у них так стоит, доступа к пляжу нет. Сейчас они строят новый забор. Более того, представляете, они сейчас вот эту дорогу, вот для меня красная черта, это было, когда они начали бить дорогу прямо через это вот перепелиное поле. То есть там, на этом поле, там по документации, по научной, как бы, по меганому, там тысячи растений и насекомых, занесенных в Красную книгу. И, кстати, они делают, они ее делают, вот чтобы вы понимали, прямо напрямую от порога гостиницы мэра Судака. И рядом с ним этот же товарищ Кершин, который представляет Тавриду, тоже построился. И они просто от своих гостиниц бьют дорогу вот так напрямую к морю. То есть здесь это будет край с него забора. То есть вы понимаете, это у нас просто, то есть та дорога, которая существует к морю, они ее просто перекроют.
Я благодарю вас за беседу. Напомню, что с нами на связи был Дмитрий Демчук, активист из Судака, местный житель, один из неравнодушных местных жителей, которых очень беспокоят планы застройки охранной зоны памятника природы полуострова Меганом. Мы продолжаем эфир, и вот в дополнение к тому, что говорил Дмитрий Демчук, я хотел бы сказать, что местные жители действительно пытаются каким-то образом достучаться. Было написано и обращение на имя президента России Владимира Путина, но вот говорят, что ответов никаких не поступило. Обращаются они также и в подконтрольной России Совет министров Крыма к Сергею Аксенову. Не знаем, есть ли коммуникация в этом случае, но мы бы хотели услышать ответ Сергея Аксенова относительно того, что происходит на полуострове Меганом. Хотели бы услышать и в нашем эфире, но традиционно все приглашения, которые мы направляем в подконтрольной России Совет министров Крыма с приглашением принять участие в нашем эфире, они остаются без ответа. Как я так понимаю, и большинство обращений жителей Крыма непосредственно к Сергею Аксенову. Но, пользуясь тем, что нас гарантированно слушают в Совете министров Крыма, я процитирую это обращение к Сергею Аксенову от жителей Судака, под которым уже собрано достаточно большое количество подписей. Об этом информируют, собственно, сами судакчане в группе «Меганом СОС». Вот я процитирую. «Мы, жители Судакского городского округа, просим вас разобраться в ситуации незаконного строительства на территории бухты Капсель. Некие частные лица в интересах молодежного фестиваля «Таврида Арт» приступили к масштабным земляным работам без необходимых документов и согласований. На наши неоднократные обращения в органы местной власти, полиции, прокуратуры были получены формальные ответы. Не были составлены соответствующие протоколы на лиц, совершающих административные правонарушения. Не была произведена оценка ущерба, нанесенного почвенно-растительному покрову в результате незаконных земляных работ. Действия правонарушителей вызывают обеспокоенность местных жителей по поводу сохранности природы бухты Капсель, подножья горного Меганома и лучших пляжей на территории Судакского городского округа. Молодежный фестиваль «Таврида Арт» функционирует под патронатом президента Российской Федерации. Это накладывает дополнительную ответственность на организаторов форума, обязанных соблюдать требования российского законодательства в сфере экологии, строительства, земляных работ, а также учитывать мнение местного населения. Жители Судакского городского округа неоднократно обращались в комиссию по составлению генплана Судакского городского округа, высказывались на общественных слушаниях, организованных по поручению главы республики в начале 2020 года на территории округа, и обращались с запросами в различные инстанции. И пишут жители, что столкнулись со стеной равнодушия и полного игнорирования своих законных прав со стороны крымских и городских чиновников. Вот о том, как еще могут попытаться местные жители и местные активисты остановить застройку природы застройку охранной зоны памятника природы полуострова Меганом, мы поговорили с Владимиром Сливиком. Это представитель российского движения «Экозащита». Он говорит об опыте, который есть в России, у экологических активистов, которые боролись вот с подобными проблемами. И вот какие варианты он предлагает.
Безусловно, если строительство начинается без документов и действительно нет никакого проекта, соответственно, нет разрешительных документов, с большой долей вероятности, насколько я понимаю, нужно обращаться в прокуратуру обязательно, нужно писать заявление, в том случае, если существует природоохранный прокурор также, и вообще прокуратура обязана такое строительство остановить, если никаких разрешительных документов нет. Можно попробовать рассмотреть идею подачи в суд по факту нанесенного ущерба, если такой ущерб уже нанесен природе, да, но это вот надо разбираться на месте.
Есть ли, возможно, аналогичные случаи, вот по вашим наблюдениям, когда местным жителям или активистам экологическим удавалось победить и остановить таким образом застройку?
Таких случаев очень много в России. Мы, к сожалению, не часто видим интерес журналистов к тому, чтобы писать о победах активистов. Но вообще на уровне разных городов, даже не обязательно очень больших, есть много примеров, когда люди отстаивают определенные уголки природы и внутри городов, и где-то на окраинах. И действительно, то позитивный опыт активистской работы в России по сохранению зеленых насаждений есть, по защите охраняемых территорий такой опыт есть, и я бы рекомендовал, конечно, связываться местным активистам с известными российскими экологическими организациями. Можно написать в «Экозащиту», можно написать в «Greenpeace». Есть ряд неплохих региональных организаций, которые занимаются эффективно довольно защитой зеленых насаждений. То есть опыт есть, и здесь главное, чтобы люди не сидели сложа руки и не считали, что все уж заранее проиграно, да, все-таки стремились и чужой опыт использовать, и не стеснялись связываться с коллегами. Я думаю, что шансы есть.
Итак, это был комментарий. Напомню, что говорил Владимир Сливяк. Это представитель российского движения «Экозащита». Какими он видит дальнейшие пути, да, которые есть у местных активистов для того, чтобы каким-то образом, да, попробовать остановить застройку памятника природы мыса Меганом, да, полуострова Меганом, которая, как мы видим и как говорят уже местные жители, она фактически начата. И если я говорил в начале эфира, да, о том, что идет подготовка установки забора, и дороги временной, да, из железобетонных плит, то, вот как говорил Дмитрий Демчук, земляные работы, во всяком случае, там уже, если я не ошибаюсь, масштабный характер приобрели. И вот о ценности этого памятника природы, о том, почему настолько важна эта тема для местных жителей, почему они так опасаются застройки Меганома, да, и его охранной зоны, мы поговорим с Маргаритой Литвиненко, крымским экологом, она с нами на связи по телефону. Маргарита, доброе утро.
Доброе утро.
Итак, несколько слов о том, почему так важна эта тема, и почему, несмотря на то, что и раньше были попытки, да, каким-то образом застроить, если не сам Меганом, то его охранную зону, были, их пресекали, их удавалось пресекать, почему это так важно?
Это важно, потому что Меганом, конечно, ценен в природоохранном отношении, но почему, я хочу сразу на второй вопрос прокомментировать, на вторую половину вопроса, потому что раньше было чрезвычайно трудно вывести, когда здесь действовало, применялось украинское законодательство, было чрезвычайно трудно вывести природоохранные территории из своего статуса. То есть это должно было пройти через Кабмин, это нужны были специальные процедуры. Сейчас это делается гораздо проще, когда стало применяться вот российское законодательство, россияне применяют, и просто передается территория в федеральную собственность, а там уже до федеральных их властей не достучишься. То есть, считай, территория потеряна, и строительство наверняка начнется. Поэтому вот различия в этой процедуре, различия в отношении к сохранению природоохранных территорий, различия вот в тех процессах, которые должны произойти при передаче этой территории, при потере ее природоохранного значения, вот и порождает такой безнаказанность и обилие тех строек, которые тут развернулись.
К чем обернется застройка? Ну вот мы видим, что к подножию уже приблизилось, да, планирование территории форума Таврида Арт. Я уже говорил о том, что выложен на официальном сайте этого форума проект строительства, и там, ну, как минимум, предусмотрено строительство опорных стенок, да. Ну, это значит, что вот вплотную уже к подножию подходит эта территория, которую будут застраивать. К чему это может привести?
Ну, во-первых, это, конечно, приведет к потере ценной территории. Вообще, вот эта вот территория, которую называют общим словом меганом, она состоит из горного массива, полуострова, который является самым ценным в природоохранном отношении и в земельном отношении, и мыса. И вот на этом, вот на этой территории меганома, конечно же, это одно из самых засушливых, кстати, мест в Крыму, нужно сказать. Там полупустынный климат и очень-очень мало осадков выпадает. Если начнется там строительство, то большинство краснокнижных видов, в основном орнитофауна, то есть птицы, естественно, будут находиться в очень неудобной ситуации, и они могут просто исчезнуть. Вот, в частности, там есть черный коршун, который находится в Красной книге Европы, и, ну, Красной книги России, к сожалению, не нашла, там есть красный коршун в Красной книге России. Там есть 13 представителей Красной книги Украины, это желтая цапля, белоглазая чернь, в общем, много их. И всего орнитофауна, то есть птичья фауна, птичье население вот этого полуострова, самого ценного места, насчитывает около 130 видов. 126, разные споры, 130 видов. И кроме вот этих вот животных, там есть также огромное количество флоры, то есть растений, которые тоже ценны в природоохранном отношении. Это 183 вида, там, ну, очень много, более 200 видов растений, которые нуждаются в особой охране. Причем в Международный союз охраны природы 4, по-моему, вида, которые растут на полуострове, включил в свой список. То есть это особо ценные виды. Но можно перечислять наличие этих особо ценных видов. Там, кстати, и можжевельник, и фисташка туполистная произрастают, которые создают проблему строителям на территории всего полуострова, потому что они особо ценные растения. Ну вот, если начнется строительство, естественно, это исчезнет. Но нужно обратить особое внимание на воду, потому что водоснабжение меганома, это судака в частности, это особая проблема, которая, где они собираются брать воду, куда они собираются сбрасывать канализацию, потому что водоснабжение судака устроено ну, не очень, но все-таки сложно. Там это сверхпроблемный город вот, по части водоснабжения, потому что воду он получает там из скважин, потом идут в канал эта вода, дотекает до насосных станций, потом на очистные сооружения под Феодосией, и потом уже снова подается в судак. То есть как собирается водоснабжение там осуществляться? А вообще сейчас вот здесь действует, я имею в виду на полуострове Крым, действует правило такого отъема, честного способа отъема земли. Передаются объекты в федеральную собственность, а потом уже при наличии денег, потому что самый главный стимул для освоения – это деньги. Деньги сюда, конечно, идут сейчас большим потоком, и за этими деньгами идут люди, которые готовы уничтожить все. И о сохранении зеленых насаждений тут говорить часто просто смешно. Люди удивляются, как пришли сюда варвары. Ну, к сожалению, вот пришли.
Вот мы немного ранее слышали комментарий Владимира Сливяка, это российский эколог, представитель российского движения «Экозащита», и он говорит, что вот судя по той практике, которая есть в России, часто активистам удается добиться остановки каких-то явно незаконных работ, которые явно вредят экологии, и из тех методов, да, которые он перечисляет, которыми можно теоретически добиться до этого, это исковые заявления, жалобы в прокуратуру, да, и так далее, установление нанесенного ущерба и обращение в суды. По вашему мнению, сработают ли такие методы в современном Крыму?
интересный вопрос. Стандартный совет экологического активиста, но, к сожалению, часто приводит это к абсолютно никаким результатам. Интересно было бы просмотреть, по крайней мере, я не встречала много случаев, я встречала отдельные случаи победы экологических активистов в России, но могу привести те несколько из тех интересных фактов и процессов, которые тянутся здесь, в Севастополе и в Крыму. Например, вот недавно, в этом году буквально, прокуратура, Севастопольская прокуратура запретила работу одного из предприятий на территории бывшего Балаклавского карьера. Сейчас там находятся посадки, лесная зона небольшая, и предприятие начало уничтожать эту лесную зону и незаконно добывать полезные ископаемые. Несмотря на то, что прокуратура запретила это делать, несмотря на то, что предприятие было оштрафовано, работы все равно велись, и никто эту прокуратуру не слушал, и все равно деятельность продолжалась. Пока, по заявлению экологического активиста, Следственный комитет не заявил, не завел уголовное дело. Как это дело движется, сейчас неизвестна тишина, потому что Следственный комитет — это такое место, где все молчат и ничего не видно, как на поверхности воды. То есть никакой реакции на вот эти заявления прокуратуры не последовало, хотя прокуратура вмешалась, прокуратура оштрафовала. Экоинспекция оштрафовала, и все равно никакой реакции. Ну и так часто происходит на всей территории Крыма. Второй пример – это суд по фисташковой роще. Надо сказать, что экологические активисты, они часто имеют хорошее намерение, вот могу сказать, но они не имеют хорошего подхода к судебной практике и к судебным делам, потому что вот суд по фисташковой роще показал, что предприниматели, которые хотят застроить территорию фисташковой рощи в бухте Круглая, они выбирают квалифицированных адвокатов, они активно сопротивляются, и экоактивисты часто к этому, нынешние, я имею в виду, не готовы. Я вспоминаю времена до 2014 года, когда мы сражались в суде и действительно отстаивали это все. И сравнивая с нынешним, хочется плакать. Ну, просто вот обнять и плакать. Потому что это сражение высшего образования с детским садом получается в суде. То есть предприниматели способны и, к сожалению, часто разбивают экологические активисты, их доводы, их так называемые экспертизы, которые они быстренько сделали, они разбиваются в суде. Это сражение неравных по потенциалу, неравных по силе, неравных по активности сторон. И, к сожалению, судебная перспектива еще чревата тем, что, как показали тут суды в Севастополе, предприниматели способны и выставляют часто активистам счета за то, что те не дали им возможности получить какую-то прибыль. То есть за недополученную выгоду, за недополученную прибыль. Вот. И вот это нужно учитывать экологическим активистам. И прежде чем идти в суд, нужно хорошенечко подготовиться. Я не говорю, что не надо идти в суд. Надо сопротивляться, надо отстаивать свою землю. Но нужно хорошенько подготовиться и понимать, что сюда пришли крокодилы. Сюда пришли не те люди, которые были в телевизоре, а крокодилы, которые готовы их съесть. В том числе и в суде.
Я благодарю вас за комментарий. Напомню, что с нами на связи была Маргарита Литвиненко, крымский эколог. Активно обсуждают эту тему и под нашими видеотрансляциями. Вот передо мной открыта видеотрансляция на YouTube. И вот пишет Наталья, слушательница: объединяйтесь, смотрите Хабаровск, Шиесск, Красноярск и так далее. И много людей говорят о том, что нужно не просто писать петиции, а и выходить. Ну, выходили люди, выходили на Меганом, выходили и белой материей, да, СОС, просто вот азбукой Морзе, показывали знак СОС, их за это оштрафовали. Там штрафы были до 20 тысяч рублей. Поэтому говорить о том, что местные люди там просто пишут и не выходят как-то, да, никаких акций не проводят, это тоже будет несправедливо. Пытаются люди всеми возможными способами отстоять свои права, да, на безопасную окружающую среду, как минимум, да, и отстоять, собственно, вот этот памятник природы, полуостров Меганом и его охранную зону. Мы продолжаем внимательно следить за тем, что происходит там, мы продолжаем внимательно следить за тем, что происходит в других болевых точках Крымского полуострова, потому что Меганом – это не единственная такая с точки зрения экологии Крыма, да, и сохранности его природных памятников. И мы просим вас, нашу аудиторию, тоже помогать нам следить за этим. Присылайте свои видеоматериалы, фотоматериалы, материалы, аудиозаписи. Присылайте, может быть, темы, которые вы хотите предложить, чтобы мы обсудили в нашем эфире. Мы всегда открыты для диалога с вами. 8 800 10 06 926, по этому номеру телефона можно дозвониться к нам прямо в эфир. Вы можете написать нам на электронную почту, можете воспользоваться формой обратной связи. По всем доступным каналам мы всегда рады общаться с вами и всегда рады вам помочь. А сейчас мы переходим к следующей теме нашей программы.
Команда «Радио Крым Реалий». Серьезная. Веселая. Оперативная. Дружная. Любопытная. Утром и вечером. Мы вместе с вами.
Радио «Крым Реалии» продолжает эфир. Сергей Макрушин у микрофона. Далее мы поговорим о российском сериале «Эпидемия». Английское название его «To the Lake», вышедшем на Netflix. Смотрели ли вы его? Пишите нам об этом в комментариях, ну а мы немного о нем расскажем. Итак, этот сериал недавно купила платформа Netflix, и за считанные дни он стал суперуспешным, попав в топ-3 самых популярных телешоу. «To the Lake» похвалил даже Стивен Кинг. Во многом этот сериал предсказал пандемию коронавируса. Успех российского сериала и его страшные пророчества журналисты проекта «Голос Америки» обсудили с продюсером «Эпидемии» Евгением Никишовым и сценаристом Романом Кантором. Как сериал оказался в центре внимания? Дело в том, что тематика вирусов и массовых заражений стала особенно популярна на фоне пандемии COVID-19. Коронавирус везде – в новостях, ток-шоу, интернет-мемах и современном искусстве. И, конечно же, на повестке дня правительств разных стран. В мире наблюдается вторая волна. Вводятся карантинные меры, да, повторно. Некоторые страны закрывают возможности для въезда и выезда. В высоких кабинетах обсуждают сценарий повторения локдауна. Речь в сериале «Эпидемия» идет как раз об опасной болезни. Связана она с кашлем, с поражением легких. В первую очередь этой эпидемией охвачена Россия, в особенности большие города. Главные герои сериала пытаются сбежать из мест заражения. Их цель – север, чтобы где-нибудь на безлюдном острове переждать эпидемию. Вся история – это своеобразный роуд-муви с элементами хоррора. Начнем наш рассказ с того, как сериал из России вообще попал к американскому медиагиганту Netflix. Стоит сказать, что Netflix не только снимает собственные сериалы, но и активно скупает права на показ многосерийных фильмов по всему миру. Продюсер «Эпидемии» Евгений Никишов так отвечает на вопрос о правах.
Эту сделку мы осуществляли. Переговоры длились в течение полугода. Какое-то время назад мы отправили несколько сериалов на платформу Netflix. Они выбрали какое-то количество, 2 или 3, прислали нам предложение с какими-то символическими деньгами и просто купить библиотеку, так же, как и до этого купались другие российские сериалы. Мы от этого предложения отказались, потому что оно было не очень нам интересно экономически. Вот. И буквально через несколько дней после того, как мы отказались, они конкретно прислали по «Эпидемии» предложение о том, чтобы включить ее в премиальную категорию Netflix, Netflix Original, что предполагает совершенно другие условия по деньгам и другой формат выхода. И когда они прислали нам это предложение с другой суммой и с другими условиями, мы практически сразу согласились, потому что другой совершенно уровень.
Залогом успеха сериала обычно служит интригующий сюжет и высокое качество съемки. «Эпидемия», появившись на платформе лишь пару недель назад, уже ворвалась в топы стримингового сервиса. Евгений Никишов рассказывает о первых успехах сериала.
Он вышел 7 октября на платформе. Несколько дней он был в тройке самых популярных сериалов в мире. Это есть такой сайт Flex Patrol, который отслеживает все сериалы, которые выходят на всех платформах. И конкретно на Netflix он смотрит, какие сериалы попадают в топ-10 в разных странах. И вот по совокупности этих попаданий в топ-10 есть общий такой совокупный рейтинг сериалов. Вот сейчас «Эпидемия» находится на 5-м месте по состоянию на сегодняшний день. В некоторых странах 3-е место, в некоторых 2-е. В Польше и в России 1-е место мы занимаем. Конечно, мы не ожидали такого, потому что когда за несколько дней до выхода сериала у нас был конференц-колл с представителями Netflix, и они говорили, что если вы хотя бы в нескольких странах, в 5-6 попадете в топ-10, на любое место, даже на 10-е, то это будет считаться успехом для российского проекта. Вот. А когда мы уже на второй день попали в 26, а на третий в 56, то, конечно, смс-ки, которые они присылали нам, были такие с многочисленными смайликами и восклицательными знаками. И они, конечно, очень счастливы тому, что так сериал стартовал.
Одним из важнейших критериев хорошего сериала был и остается крепкий сценарий, который не провисает на протяжении всего сезона. Довольно часто можно наблюдать за ситуацией, когда один или несколько сезонов зрители возводят в рамки культовых, но дальше разочаровываются и предают сериал забвению. А потом YouTube-блогеры делают подборки о худших продолжениях хорошо начинавшихся сериалов. Однако эпидемия – история целостная. Кроме того, сериал попал в струю, оказавшись в топе в период пандемии коронавируса. Сценарист Роман Кантер рассказывает, что задумка эпидемии появилась раньше общемирового кризиса, вызванного COVID-19. Однако даже в угоду популярности сценарий переписывать бы он не стал.
Слава богу, кстати, что он так написан, что, в общем-то, там практически не было таких моментов, за редким исключением, где ты думал, господи, потому что вдруг резко весь мир и уж точно вся Россия превратились в эпидемиологов. И поэтому сразу как-то полезла бы какая-то фальшь. Вот. Но здесь как-то так вот, ну, повезло и сложилось. И все-таки так как сериал, в общем-то, он как бы про эпидемию, но на самом деле он про людей, про их отношения. И поэтому если ты там все как бы более-менее точно сделал, то, в общем, это-то как раз не изменилось. Вот. И поэтому, в общем, у меня даже не было там, честно говоря, таких моментов. Но, может быть, я думал, надо побольше масок делать. Вот я потом подумал, что типа с масками, может быть, мы немножко не... Но с другой стороны, если вы помните, когда в России, да и не только в России, только началась эпидемия, масок-то не было. Я не мог купить маски вообще.
Да, это везде, мне кажется, так было, да.
Да, поэтому, в общем, здесь тоже какая-то правда жизни, потому что когда у нас-то эпидемия очень быстро развивается, никто не успевает ничего сделать, в общем. Поэтому даже здесь, мне кажется, достаточно реалистично.
Для подготовки сериалов и фильмов часто используют реальных экспертов. Так, Квентин Тарантино в своем дебютном фильме «Бешеные псы» советовался с реальным уголовником, который отсидел за ограбление банка. Создатели сериала «Кости», по данным из открытых источников, советовались с антропологами. В многочисленных сериалах о правоохранителях консультантами нередко выступают бывшие полицейские. Однако у эпидемии другая история. Сценарист Роман Кантер говорит, что с эпидемиологами при создании сериала он не советовался.
Знаете, я мог бы, конечно, нечестно ответить на этот вопрос, что да, советовался, но как-то я говорю, что здесь сериал в какой-то момент становится не очень, как сказать, то есть у нас нету врачей в сериале, именно эпидемиологов. То есть это мы изначально, когда вот Женя с Валерой придумывали историю, ну, обсуждали сериал, я сразу сказал, что там не будет людей вот в этих защитных особо костюмах желтых, как в других сериалах про эпидемию, и что там не будет лабораторий, где будет что-то там исследовать, и вот это вот все, что у нас будет про другое, как бы все. То есть у нас, и судя по отзывам людей, это как раз и зацепило. Понимаете? Потому что есть как бы некое ожидание, то, что ты уже видел, то, что ты ожидаешь увидеть, а вот это, то, что мы показываем, на самом деле люди не ожидали увидеть. Что это будет про бывших жен и вообще про человеческое состояние вот в таких условиях, которые могут быть в данном случае эпидемией, а могли бы быть там войной или чем-то еще. То есть это не суть важно вот, в данном случае. Поэтому... Но мы консультировались, когда касалось действительно медицинских вещей, мы просто производили исследования там в интернете с какими-то действительно консультантами, просто по медицинским каким-то фактам.
Авторы настаивают, что их сериал не о болезни, он о людях, которые попали в экстремальную ситуацию, и о том, что важно оставаться людьми даже в экстремальных ситуациях, поясняет продюсер Евгений Никишов.
О том, что в любых условиях самое важное оставаться человеком, сохранять человеческие связи и о том, собственно, что случается с человеком в условиях некой экстремальной ситуации. Здесь эпидемия экстремальной ситуации, и она, собственно, заставляет людей совершать поступки, в результате которых они что-то друг про друга понимают.
Как мы уже говорили, выход сериала «Эпидемия» совпал с пандемией COVID-19 в мире. В реальности численность жертв болезни в общемировой статистике установилась в районе 3% от общего количества заболевших. Выздоравливающих от COVID-19 в разы больше, чем летальных исходов. В российском сериале Netflix все куда более мрачно и пессимистично. Авторы сериала не закладывали в дополнительный смысл в параллели с коронавирусом, однако лента показывает, что при эпидемии все могло быть намного страшнее, чем самоизоляция. Вот что говорит Евгений Никишов.
Да нет, ну это и сейчас страшно. Я знаю очень многие примеры, когда люди реально умирают, причем не только из-за так называемой группы риска, когда это касается пожилых людей, а довольно молодые люди. Я вот недавно Роме прислал ссылку на Инстаграм. Как раз в Украине какой-то был там блогер, молодой парень, ему там 30 с чем-то лет. И я был поражен тем, что там были фотографии, где он сам себя снимает в кислородной маске и пишет о том, что он пошел на поправку. И буквально через пару дней прошла новость о том, что он умер. И это страшно. Ну, то есть это... И как раз у нас, да, в сериале гораздо страшнее вирус, но, тем не менее, даже тот вирус, с которым мы сейчас имеем дело, тоже довольно опасный, на мой взгляд.
Ну вот еще один интересный аспект, что в реальном мире серьезные проблемы, особенно в вопросах роста заболеваемости, распространения эпидемии, считают так называемых короноскептиков, тех, кто отрицает или не верит в опасность COVID-19 или считает его, что он не опаснее гриппа. Вот в сериале «Эпидемия» вирусоскептики отсутствуют, но авторы считают, что опасность эта слишком очевидна, чтобы ею пренебрегать. Вот сам сериал можно посмотреть на Netflix Original по предоплате, он доступен как в оригинале на русском, так и на английском дубляже, если вдруг вам интересно смотреть его именно в таком качестве. Вот полностью с материалом об этом сериале вы можете познакомиться на сайте наших коллег из «Голоса Америки». Я напомню, что это радио «Крым Реалии». Сергей Макрушин и Андрей Гивко провели для вас этот эфир. Я напомню, что мы открыты для общения с вами в соцсетях, по телефону звоните нам не только во время прямого эфира, но и по его завершению. Связывайтесь с нами по редакционной почте и через форму обратной связи. Не пропустите вечернее шоу в 18:00, а я с вами прощаюсь до завтрашнего утра. Всем пока.